С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сегодня неожиданное развитие ситуации в Грузии. Власти начали разгон митинга оппозиции и арестовали одного из ее лидеров. Прямой эфир из Тбилиси. 90 лет Октябрьской революции. Поговорим о том, как относятся к этой дате в сегодняшней России. Выборы в Москву. Сегодня прибудет миссия наблюдателей ОБСЕ. Самые интересные события минувшего дня в США, спорт и многое другое. Итак, в эфире «Время свободы». Начинаем с ситуации в Грузии, где, как сообщает информационное агентство, сегодня утром начался разгон митинга оппозиции и был арестован один из ее лидеров, Георгий Хаендрава. Напомню, грузинская оппозиция требовала проведения парламентских выборов весной следующего года и настаивала на том, чтобы избирательная комиссия на этих выборах была сформирована на паритетных основаниях. Сейчас на прямой связи из Тбилиси с нами наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Доброе утро, Георгий.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в грузинской столице.
Рано утром сотни грузинских полицейских пришли на место акции протеста у здания парламента, где ночью обычно оставались всего несколько десятков человек. Им не составило большого труда выдавить участников акции с проспекта. У журналистов отняли камеры и кассеты. Нескольких участников акции, в том числе оппозиционных лидеров, увезли в неизвестном направлении. Например, бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов Гогу Хаендрава, лидера партии народа Кобу Давиташвили, лидера организации беженцев из Абхазии «Мы сами» Паату Давитая. Пока не совсем ясно, они арестованы, либо полиция просто увезла их с места событий. На этот счет распространяется противоречивая информация. Пострадавших, к счастью, нет, пострадали только журналисты, у которых, повторюсь, отняли камеры и кассеты. Мэр Тбилиси Гиги Угулава выступил в эфире грузинских телекомпаний и заявил, что полиция просто восстановила порядок. Однако оппозиция объявила, что намерена продолжить акции протеста и выразила протест в связи с произошедшим. Марк?
Скажите, пожалуйста, Георгий, известно ли что-то, находится ли сейчас в грузинской столице президент страны Михаил Саакашвили и ожидается ли его выступление в течение сегодняшнего дня?
Официальные источники подтверждают, что президент Грузии находится в столице. Что касается официальной реакции, пока не ясно, выступит ли сам президент. Во всяком случае, пока выступил мэр Тбилиси, и, по всей видимости, именно на него возложена ответственность за то, чтобы прекратить акцию протеста на центральном проспекте столицы Грузии.
Спасибо, Георгий. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Напомню, сегодня здесь с утра полиция начала разгонять бессрочный, как заявлялось, ранний митинг оппозиции, основные требования которой были досрочные выборы президента страны. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и я скажу, что главная тема нашего сегодняшнего часа и нашей программы – это 90-летие событий октября 1917 года. Мы спрашиваем вас, изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы. На эту тему мы ждем ваших сообщений. СМС-сообщение можно посылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 961-3333 и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ждем ваших сообщений. А сейчас со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Валерия сегодня читала свежие российские газеты, и одна из главных тем – это Госдума России, которая рассмотрит сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Напомню нашим слушателям, что этот документ был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение ДАВСЕ в России. Решение России приостановить участие в договоре, как считают эксперты, связаны с тем, что страны НАТО пока не ратифицировали его, настаивая, в частности, на выводе российских войск из Приднестровья. Так что по этому поводу пишут сегодняшние газеты?
Ну, пишут, во-первых, вот о чем. Соединенные Штаты Америки и НАТО готовы начать рассмотрение вопроса о ратификации адаптированного договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эту инициативу Госдепартамента в понедельник вечером озвучил один из руководителей ведомства Дэвид Крэмер, отвечающий за весь евроазиатский регион, сообщает «Новые известия», а также другие издания. Американцы сделали особый акцент на том, что две недели назад США и Россия провели в Берлине переговоры по вопросам о договоре и готовятся к следующей встрече. Это заявление прозвучало как раз к намеченному на сегодня голосованию в Госдуме, отмечают «Новые известия». Газета сообщает о том, что спикер Борис Грызлов во вторник заявил, что депутаты не собираются откладывать рассмотрение соответствующего законопроекта. Так Грызлов заочно ответил Дэвиду Крэмеру, полагает газета. Какие комментарии на этот счет? Налицо классический спор, что было раньше, яйцо или курица. Вот так глава МИДа Сергей Лавров заявил корреспонденту газеты, что все проблемы могут быть решены только коллективными действиями. И отметил, что в одной точке времени сходятся переговоры по целому ряду крупных и серьезных международных проблем. Договор об ограничении вооруженных сил в Европе – одна из них. Здесь же про Косово и ситуация вокруг Ирана. Вот об этом пишет подробно газета «Коммерсант». Российские дипломаты и чиновники наверняка понимают, насколько нереализуемы обещания Соединенных Штатов Америки по договору об обычных вооруженных силах в Европе. Однако разговоры о большой сделке все равно ведутся активно. Дело в том, что столь важные для США даты 10 и 12 декабря, 12 декабря Россия может выйти вот из договора, а вот 10 декабря к этому дню Совет Безопасности ООН должен принять решение об окончательном статусе Косово. Так вот, эти две даты, как отмечает «Коммерсант», перекрываются другой, куда более принципиальной датой, а именно 2 декабря. В этот день в России должны пройти выборы в Государственную Думу, которые на сегодняшний день представляют для Кремля первостепенный интерес. США демонстративно наблюдают за начинающейся думской кампанией. К примеру, на прошлой неделе заместитель Кондолизы Райс Николас Бернс заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия задерживает приглашение иностранных наблюдателей на выборы. Впрочем, это заявление было сделано тогда, когда все приглашения западным наблюдателям уже были разосланы. Так вот, по словам Дэвида Крэмера, переговоры о большой сделке в ближайшее будущее будут продолжены, окончательное решение будет принято до 12 декабря. И подобный результат, по мнению «Коммерсанта», может быть достигнут только в том случае, если одним из элементов торга станет позиция Запада по российским выборам 2 декабря.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева и сегодняшние российские газеты о событиях в Москве, о рассмотрении Госдумой проекта закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве в 8 часов 15 минут и коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси полиция начала разгонять митинг оппозиции перед зданием парламента. Арестован один из ее лидеров, Георгий Хаиндрава, сообщает «Интерфакс» корреспондент «Радио Свобода». Госдума России рассмотрит сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. В Москву прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель визита – ознакомиться с предвыборной ситуацией и обсудить проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Лидер радикальных сербских националистов Воислав Шешель предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. И в Белоруссии сегодня праздник – День Октябрьской революции. Белоруссия – последняя из стран бывшего Советского Союза, где отмечается годовщина революции 1917 года. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. О восприятии современным обществом октябрьских событий пойдет речь и в сегодняшней программе «Час прессы», которая выйдет в эфир в 11 часов утра по московскому времени. Ведущий Виталий Портников будет говорить с заместителем главного редактора интернет-издания «Грани.ру» Николаем Руденским и корреспондентом журнала «Новое время» Ильей Барабановым. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На очереди новости спорта и, пожалуй, одно из главных событий минувшего дня, о котором в первую очередь стоит сказать, это очередные матчи футбольной Лиги чемпионов. Что ж, назову результаты. Среди них есть довольно необычные для этого турнира. Так английский «Ливерпуль» с рекордно большим счетом разгромил на своем поле турецкий «Бешикташ» 8-0. Порто выиграл у Марселя, также на своем поле 2-1. Валенсия, напротив, у себя дома проиграла норвежскому Росенборгу со счетом 0-2. Немецкий Шальке сыграл в ничью с английским Челси 0-0. Лацио выиграл у немецкого же Бремена 2-1. Олимпиакос сыграл в нулевую ничью с мадридским Реалом. Селтик у себя дома с минимальным счетом 1-0 обыграл португальскую Бенфику. И украинский Шахтер, который сохраняет еще реальные шансы на выход из группы, тем не менее, с крупным счетом проиграл лидеру этой группы Милану 0-3. И о расстановке, текущей расстановке в группах. Итак, группа А лидирует Порту и Марсель. У них, соответственно, 8 и 7 очков. Не попадают пока в следующий раунд Ливерпуль и Бешикташ. В группе «Б» лидирует Челси и норвежский Росенборг, также 8 и 7 очков соответственно. В группе «С» на первых местах «Реал» и «Лацио», правда, у «Олимпиакоса», как у «Лацио», 5 очков. В группе «Д» лидирует по-прежнему «Милан» и «Шахтер». «Шахтер», несмотря на поражение от «Милана», у «Милана» 9 очков, у «Шахтера» 6 и 6 же очков у шотландского «Селтика». Сегодня предстоят матчи в группах Е, F, G и H, в том числе матч предстоит сложный московскому ЦСКА, который сыграет на выезде с итальянским Интером. Продолжит наш эфир «Экономическая панорама», новые данные о текущей инфляции в России и другие новости у Сергея Синицкого.
Инфляция в России в октябре составила 1,6%, а с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста потребительских цен в октябре оказались самыми высокими после 2000 года, когда они составили 2,1%. В России создана правовая база для деятельности особых экономических зон, последним элементом которой стал закон об их создании на территории морских, речных и аэропортов, заявил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин. По его словам, в России создано 13 таких зон, в том числе 2 промышленно-производственных, 4 технологических и 7 туристических. По планам, конкурс на создание портовых особых экономических зон будет объявлен до конца ноября. Нидерландская компания «Газюни» станет четвертым участником консорциума, созданного для строительства газопровода Nord Stream по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Ее доля составит 9%. При этом российский «Газпром» сохранит 51% участия в проекте, а доли каждого из двух других его участников, немецких компаний «Эон» и «БАСФ», сократятся с нынешних 24,5% до 20%. По планам, строительство первой очереди нового газопровода должно завершиться в 2010 году, а второй очереди – 2 года спустя. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, намерен до конца года продать принадлежащие ему 5% акций европейского аэрокосмического концерна AEDS, купленные в 2006 году примерно за 1 миллиард евро. Как заявил глава банка Андрей Костин, наиболее вероятна их продажа внутри России. Заинтересованность в приобретении пакета акций концерна EADS, в состав которого входит крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров компания Airbus, проявила создающаяся в России объединенная авиастроительная корпорация, контролируемая государством. Британский инвестиционный фонд Lion Capital завершил покупку почти 75% акций компании Nidan, третьего по величине в России производителя соков. Nidan принадлежат 2 завода в Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары и соки под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля Nidan на российском рынке соков превышает 17%. В августе этого года Lion Capital объявила о намерении в случае согласия российской антимонопольной службы купить 100% акций компании Nidan.
О главных экономических новостях рассказывал Сергей Синицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас самые важные события минувшего дня в США. Слово моим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне на наших волнах. Рубрика «Америка сегодня».
Американские уроки Великого Октября. Американская компания извиняется за арест китайского журналиста в Китае. Сенаторы готовы одобрить кандидатуру нового министра юстиции. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 90 лет после октября очень редкий американец может сказать, что такое Октябрьская революция и где она произошла. Но среди этих редких, в основном местных коммунистов и университетской профессуры, советский социалистический опыт и значение октябрьских событий остается поводом и для эмоций, и для дебатов. Мой коллега Ян Рунов взял предпраздничное интервью у представителя американской коммунистической партии.
Член редакционной коллегии органа Компартии Соединенных Штатов газеты People's Weekly World Дэн Марголес говорит: точно не помню, но кажется, Ленин сказал, что было три великие революции в истории человечества: французская, американская и российская. Я согласен с этим. Октябрьская революция сыграла очень важную роль, потому что, хотя Советский Союз просуществовал только до 1991 года, социалистический эксперимент удался. Все убедились, что социализм возможен на практике. Советский вариант социализма был далеко не совершенен, прежде всего по вине советского руководства, особенно Сталина. Но в других странах идеи социализма продолжают благополучно развиваться, например, в Китае и во Вьетнаме. Там, в отличие от России, пошли по пути экономических реформ, не отказываясь от социальных завоеваний народа. Октябрьская революция дала стимул мировому рабочему движению. У нас в Соединенных Штатах коммунистическая партия возникла под прямым влиянием Октябрьской революции. Это произошло в 1919 году. В Соединенных Штатах во многом благодаря американской компартии возникли различные социальные программы, стали сильными профсоюзы, началась борьба за расовое равноправие. Коммунисты возглавили борьбу с Ку-клукс-кланом. Мы были ведущей силой в борьбе против расизма в нашей стране. Вы считаете, что принципы свободы, равенства и братства не являются утопическими? Я не думаю, что это утопические идеи. К их осуществлению человечество стремится на протяжении всей своей истории. Человечество, пусть зигзагообразно, все же идет к большей свободе, большему равенству. Это видно на примере Соединенных Штатов. Исторически мы после революции 1776 года, а затем гражданской войны, отказались от рабства, затем добились женского равноправия. В 60-х годах 20 века набрало силу движение за гражданские права. История Соединенных Штатов, в общем, показывает, что мы добиваемся в нашей стране большей свободы, большей демократии, большего равенства. А это социалистические принципы. Если сравнить сегодняшнюю Америку с Америкой до движения за гражданские права, то есть всего 50 годами раньше, то можно увидеть огромную разницу. Конечно, нужно добиваться большего, но общая тенденция видна. Земля принадлежит фермерам, у народа есть деньги на хлеб, мы хотим жить в мире, и чтобы у нас были свобода, равенство, братство. Это был Дэн Марголес, член редколлегии американской коммунистической газеты People's Weekly World.
Как видится сегодня, с 90-летней дистанции, историческое значение события, которое многим казалось зарей новой эпохи? Мой собеседник, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген. Если это и была заря новой эпохи, то эта новая эпоха быстро разочаровала. Диктатура Ленина, диктатура Сталина — это не то, что ожидало население империи, измученное войной. Это не то, что хотел нарождавшийся средний класс и его партии, требовавшие свобод. Я думаю, что движущей силой революции было желание добиться свободы, справедливости, желание избавиться от пороков системы. В этом смысле дух февральской и октябрьской революции универсален, он жив и сегодня. С другой стороны, и 90 лет спустя октябрьская революция остается самым наглядным, самым грозным напоминанием правителям о том, чем чревато пренебрежительное отношение к своему народу, неспособность разрешить внутренние конфликты эволюционным путем. Оно чревато трагедией. Профессор, Октябрьская революция, помимо всего прочего, открыла эпоху невиданных социальных экспериментов, которые, по сути, продолжаются и до ныне. Многие американские наблюдатели предупреждают, что Россия опять сворачивает на путь, не обещающий ни ей, ни миру ничего хорошего. Создается ощущение, что России не дано стать, что называется, нормальной страной в западной традиции.
Если говоря о нормальной стране, мы имеем в виду свободное процветающее государство, государство, в котором люди хотят жить, я не думаю, что существует нечто непреодолимое, что мешает России выйти на путь, который приведет ее к этой цели. К сожалению, история не предоставила россиянам, российскому обществу, много возможностей, чтобы нащупать эту дорогу. Революция 1917 года произошла во время кровопролитной войны и привела к кровопролитию сталинской эпохи и авторитаризму последующих десятилетий. Потрясения постсоветского десятилетия тоже были плохим фундаментом для строительства нормального общества. Я думаю, что, как ни парадоксально, сейчас у России наилучшие возможности, чтобы начать закладку нового фундамента. Но это будет зависеть от того, появятся ли у власти в России мудрые руководители, способные осознать реальные нужды страны. К сожалению, пока я этого не вижу. Какой, по-вашему, главный урок октября? Диктатура, будь то романовское самодержавие или диктатура большевиков, пролетариата, неподходящий инструмент управления российским, как, впрочем, и любым другим обществом. Рано или поздно она падет, не исключено под напором насилия. Политическая элита это осознает, но, как правило, она не способна вывести из этих исторических уроков выводов для себя. Говорил историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Это была рубрика «Америка сегодня». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что наша главная сегодняшняя тема – это 90-летие октябрьских событий 1917 года. И мы спрашиваем вас, слушателей, изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы. Присылайте свои сообщения через СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Во второй половине часа нашей программы мы продолжим разговор о сегодняшней дате, 90-летии Октябрьской революции, и о современном отношении в России к этому событию. Далее выборы. Сегодня в Москву прибывают первые наблюдатели ОБСЕ. Рассказ об уникальной выставке китайского шелка в Москве, газеты Владимирской области о предвыборной ситуации в регионе и наша традиционная рубрика «Радио Свобода. Голоса прошлого». Девяностолетие Октябрьской революции станет главной темой и в нашей следующей информационной программе «Свобода в 9». Будем говорить с экспертами, историками. Ну а кроме этого, другие темы – развитие дела Михаила Трипашкина, второй том книги «Москва, которую мы потеряли», обзор российской прессы, спорт и многое другое. Сейчас в Москве 8:30. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси утром полиция разогнала участников бессрочного митинга оппозиции перед зданием парламента. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у многих журналистов отняли камеры и кассеты. Нескольких участников акции, в том числе лидеров оппозиции Георгия Хайндрава, Кобы Давиташвили и Паату Давитая, увезли в неизвестном направлении. Пока неизвестно, арестованы ли они. Госдума России рассмотрит сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение договора в России. В Россию сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель визита – оценка предвыборной ситуации и обсуждение проблем в работе международных наблюдателей на думских выборах. Басманный суд Москвы признал законным обвинение, предъявленное одному из руководителей госнаркоконтроля Александру Бульбову. Его обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом. Саркози проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Запланировано его выступление перед членами американского конгресса. Лидер радикальных сербских националистов Войслав Шешель предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время войн в бывшей Югославии в 90-е годы. От 40 до 50 человек, в том числе 6 депутатов парламента, погибли во вторник в результате теракта на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на церемонии открытия сахарного завода в провинции Баглан. Власти Турции обещают изменить закон, ограничивающий свободу прессы и вызывавший критику со стороны Европейского Союза. В Литве бастуют учителя. Их профсоюз требует увеличения зарплаты и уменьшения рабочей нагрузки педагогов. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 90 лет Октябрьской революции в России. Этот день перестал быть государственным праздником, сегодня отмечают его в основном коммунисты и представители левых политических сил, но согласия в российском обществе как по поводу самой революции, так и всего советского периода истории нет. Более того, с годами отношение к событиям 90-летней давности становится все более примирительным, а ностальгия по СССР по-прежнему господствует во многих постсоветских странах. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с известным российским историком, профессором МГИМО Андреем Зубовым.
90 лет революции уже довольно большой срок и, в общем-то, на самом деле, около 20 лет падения советского строя. Очень большой срок для того, чтобы как бы боль острая или острая драма, острая трагедия революции не притупилась. Как по-вашему, может быть, сейчас, когда уже не так болят раны, причиненные и революцией, и советской властью, вновь набирает популярность сама идея крайнего левого радикализма?
Мне кажется, что вопрос даже не о ранах, а вопрос о том, что большей части населения России так и не стала до конца понятной, до конца известной драма, происшедшая в 20 веке, и не просто сама по себе революция, не сколько последствия. Люди знают факты, люди знают, что был февраль, был октябрь в 17 году, но не все представляют, во-первых, масштаб той драмы, в которой оказались их отцы, их деды, и в конечном счете они сами, потому что семейные предания, семейные рассказы, как правило, сглаживают все эти ужасы. С одной стороны, потому что не хочется вспоминать, с другой стороны, потому что долго вспоминать было опасно, и люди старались забыть. А с третьей стороны, потому что многие так или иначе сами заморались, даже большинство, в этом режиме, и поэтому предпочитали не вспоминать, чтобы, ну, не было стыдно. Предпочитали забыть. И поэтому о вот всех этих 20-х, 30-х, 40-х годах, которые были прямым следствием, естественно, 17-го года, в обществе сложилось никакое представление, а то и положительное, но отнюдь не резко отрицательное. И отсюда те, кто хотят спекулировать на левые идеи, могут говорить, ну, почти все, что угодно, могут врать как угодно, могут говорить о Великой Империи, говорить о великой советской науке, советском спорте, советском искусстве, не боясь быть схваченными тут же за руку. Вот в этом, я думаю, главная проблема, а не в том, что годы исцелили. Как раз интересно, что годы, в общем-то, ничего особенно не исцелили. И когда начинаешь, так сказать, вот беседовать с кем-то и, может быть, обсуждать прошлое, тут же замечаешь, что всплывает опыт его отцов и дедов, непосредственно участвовавших во всех этих событиях, там, революции, гражданской войны, вот советских первых десятилетий, и от того, как позиционировали себя предки, во многом зависит позиция собеседника.
С профессором МГИМО и историком Андреем Зубовым беседовал Кирилл Кобрин. Изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы? Такой вопрос задала прохожим на улицах Волгограда наш корреспондент Оксана Загребнева.
Не изменилось. Я всегда считал, что это было большое несчастье для нашей страны, то, что Ленин со своей шайкой захватили власть незаконно. Вот. И все, что мы, вот, все трудности, которые переживаем, это все эхо тех событий, поэтому праздник вещь хорошая, но в данный день я, в общем-то, праздником не считаю, и радоваться тут нечему. В этот день коммуняки должны каяться на площади прилюдно, а не праздновать.
Ну, раньше я вообще как бы об этом не задумывалась, никакого особенного отношения не было, школьные годы не помню. помню. Но просто вот недавно я узнала, что, допустим, в Царицыне на 133 тысячи населения 35 тысяч были рабочие. И то, что революция здесь у нас в городе, в Царицыне, в Волгограде победила мирным путем. Просто они собрались, они смогли организоваться, выступить все вместе, создать штаб и постановлением штаба просто распустить городскую думу. Признали ее и контрреволюционной, потому что она защищала интересы определенных слоев населения, но никак не рабочих. Вот, в принципе, у них были, конечно, может быть, светлые какие-то мысли, там, сделать жизнь лучше себе, детям и так далее. Было очень больно, что те события, которые последовали за тем красным террором, что все это началось с этого.
Ну, наверное, нет. Мне сложно сказать, какое у меня отношение к Октябрьской революции. Скорее всего, как оно было несколько нейтральным, так оно осталось. Единственное, я могу сказать, что у меня к коммунистам поменялось отношение. Если раньше я их не очень любила, то сейчас я им очень даже сочувствую.
За последние годы нет. Если, скажем, с точки зрения как бы с детства, ну, может быть, да, немножко, когда в школе преподавали историю новейшую, то было какое-то другое, более такое священное какое-то отношение, все равно было что-то какое-то идеологическое. Сейчас за последние годы абсолютно не изменилось, и, в принципе, я считаю, что это определенная веха истории, пусть со своими какими-то ошибками, там, возможно. Но кто знает, как бы оно было, поэтому к этому надо относиться уважительно.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
И вот как отвечают наши слушатели на этот же вопрос. Слушатель Киселева пишет, что ее отношение к Октябрьской революции не изменилось. Николай Борода пишет, что от тех, кто меняет свое мнение, особенно в угоду властям, дурно пахнет. Был и остаюсь коммунистом, Октябрьскую революцию оцениваю самым положительным образом. Сергей Митрофанов пишет, сейчас я считаю революцию 17-го года продолжающимся до сих пор реваншем национальных меньшинств против неправильной 300-летней имперской политики Романовых. В 1972 году я услышал сквозь глушилки мемуары Надежды Мандельштам, и с тех пор отношение к Октябрьской революции больше не менялось, пишет Борис Леонидович. Еще одно мнение нашего слушателя доброго. Исчезло ощущение самого праздника, пишет он, и хоть в нашей семье никто никогда не был коммунистом, а родные и близкие пострадали в ходе коллективизации. Праздничный стол все же накрывали, пишет добрый. И Станислав Павлович пишет, я считаю, что праздник Великой Октябрьской революции отменили правильно. Я считаю, что большой праздник – День независимости России. Присылайте свои сообщения через СМС на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода» и электронная почта mail@radio-svoboda.ru.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире утренний выпуск информационной программы «Время Свобода». Сейчас блок материалов, посвященных выборам. Сегодня важное событие. В Москву прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии ознакомятся с предвыборной ситуацией в России и обсудят проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Накануне стало окончательно ясно, что российские власти ограничат число международных наблюдателей на этих выборах, а отечественные наблюдатели теперь могут быть только партийными. О проблемах мониторинга думской избирательной кампании рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
О том, что с наблюдением за голосованием на предстоящих выборах в Государственную Думу будет не так, как раньше, начали говорить уже некоторое время назад. Сначала Центральная избирательная комиссия России никак не рассылала приглашения международным организациям для формирования их наблюдательных миссий. Потом появилась информация, что сами эти миссии станут меньше. Эта информация была подтверждена председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым, который перечислил журналистам, кого и сколько приглашает ЦИК.
Центральная избирательная комиссия пригласила Бюро по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ ОБСЕ, наш старинный партнер. Мы предложили им сформировать миссию в количестве до 70 человек. Такую же миссию предложено сформировать Исполнительному комитету СНГ, то есть государством СНГ. Миссии в пределах около 30 человек, как это бывало и ранее, приглашены к формированию. Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея Совета Европы, тоже до 30 человек. Северный совет приглашен Государственной Думой, небольшая делегация, миссия наблюдения примерно 3 человека. Таким образом, мы ожидаем в случае согласия наших партнеров прибытия примерно 330-350 международных иностранных наблюдателей.
При этом руководитель Центра Сберкома без тени смущения подтвердил, что даже на предыдущих выборах в Госдуму международных наблюдателей было в 3 раза больше.
4 года назад было аккредитовано 1168 иностранных, они же международные наблюдатели.
На Западе уже начали реагировать на ограничения, введенные ЦИКом, но надежды переубедить Россию пока не теряют. Что следует из интервью для «Радио Свобода» руководителя регламентной комиссии ПАСЕ швейцарского парламентария Андреаса Гросса.
Мы уже выразили свое разочарование этим шагом, но по-прежнему надеемся на то, что окончательного решения еще не принято. На следующей неделе в Братиславе состоится заседание Бюро Ассамблеи ПАСЕ, на котором мы еще раз обсудим этот вопрос с нашими российскими коллегами. Я думаю, что в предстоящих парламентских выборах в России и так много проблем, и не стоит добавлять к ним еще одну проблему, совершенно ненужную. Отношения ПАСЕ и России могут быть испорчены, если российские ответственные лица не пустят на выборы столько наблюдателей, сколько ассамблея захочет послать. Мы посылали 40 человек в Турцию, чуть больше в Азербайджан. Это не та цифра, которая может унизить Россию.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И сейчас предвыборная кампания в российских регионах. О чем пишут газеты Владимирской области. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Гоненко.
Обстановка накануне выборов депутатов Госдумы во Владимирской области накаляется. Улицы областного центра начали наполняться так называемым «черным пиаром». Правда, пока в адрес только одной партии – СПС. О появлении оскорбительных надписей на зданиях в разных районах города сообщает телеканал ТВ-6 «Владимир». Милиция ищет анонимных художников. Правоохранителям известно, что написанием такого рода информации занимаются молодые люди, причем не бесплатно. Для студентов это своего рода нелегальный приработок. Во время агиткампании 150 рублей за слоган. Однако к уголовной ответственности авторов политических граффити привлечь нельзя. В случае поимки им может грозить административный штраф. Впрочем, возможен и арест на 15 суток. Кроме того, пойманные художники должны будут возместить из своего кармана расходы на устранение незаконных надписей. Большинство СМИ региона сообщили и о результатах последнего заседания законодательного собрания Владимирской области. Там в третий раз рассматривался внесенный губернатором, членом КПРФ, законопроект о распоряжении земельными участками, государственная собственность на которой не разграничена во Владимире. Экономический, по сути, вопрос давно перешел в политическую плоскость. Против губернаторского проекта вот уже 3 заседания подряд голосуют депутаты-единороссы. За коммунисты, вторая по численности фракция ФЗС. Страсти накаляет и то, что противостояние 2 политических сил происходит накануне выборов. На последнем заседании облпарламента глава области Николай Виноградов высказался довольно резко. Его слова приводит Владимирская служба новостей.
В случае неприятия закона я буду настаивать на проверке прокуратуры выделения земельных участков по городу Владимир в течение 4 лет. Наверное, это будет отвлекать от работы. Но я полагаю, что это позволит уточнить истину. Никаких, еще раз повторяю, который раз, никаких политических, идеологических соображений нет.
В защиту права города распоряжаться государственной землей эмоционально выступил и глава города Александр Рыбаков.
В свое время Никита Сергеевич Хрущев отдал Крым, и мы до сих пор это вспоминаем. Поэтому сегодня для Владимира земля кормилица. Город зарабатывает деньги на налогах, на аренде, на продаже. Причем деньги приличные. 60% от общего объема поступлений в бюджет – это деньги, которые выручает город Владимир. Последнее совещание, которое с главами местного самоуправления 23 числа проводил президент, он обратил особое внимание, что роль местного самоуправления в нашем обществе должна возрастать.
В третий раз голосов «за» для принятия законопроекта не хватило. Губернатор заявил, что вновь внесет законопроект уже в ноябре. Областное телевидение сообщает о том, что во Владимире начал работу пункт горячей линии связи с избирателями. На вопросы, касающиеся предстоящих выборов в Госдуму, будут отвечать представители Молодежного союза юристов. Телефонный пункт призван помочь избирателям разобраться в требованиях законодательства о выборах, а также отслеживать возможные попытки незаконного воздействия на избирателей со стороны политиков. Все звонки будут протоколироваться, как заявил председатель облизбиркома Владимир Емельянов в интервью журналистам ГТРК «Владимир». Горячая линия сделает процесс выборов и подготовки к ним более прозрачным. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси полиция начала разгонять митинг оппозиции перед зданием парламента. Арестован один из ее лидеров, Георгий Хаиндрава. Госдума России рассмотрит проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. В Москву сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель визита – ознакомиться с предвыборной ситуацией и обсудить проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил теракт на севере Афганистана, унесший жизни более 40 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство на церемонии открытия завода. Власти Италии депортировали десятки граждан Румынии после того, как на днях румынский иммигрант был обвинен в причастности к убийству итальянки. Таковы главные новости к этому часу. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости культуры» и Игорь Померанцев.
Ряд американских политиков, известных журналистов и деятелей культуры выразили солидарность с голливудскими сценаристами, которые объявили забастовку, требуя более справедливых отчислений от прибыли. Сценаристов поддержали сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, популярный телеведущий и комик Джей Лено, актриса Джулия Луис-Дрейфус и другие. В Вашингтоне в Американском университетском музее открылась выставка картин и рисунков колумбийского художника Фернандо Ботеро, посвященных издевательствам, которым подвергли американские военнослужащие узников тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом. Эти факты были преданы гласности журналом «Нью-Йоркер» и другими средствами массовой информации США. Ранее та же экспозиция была выставлена в Нью-Йорке и в Калифорнийском университете Беркли. Нью-Йоркская публичная библиотека назвала имена лауреатов премии «Библиотечный лев» этого года. Ими стали кинорежиссер Мартин Скорсезе, историк Джон Хоуп Фрэнклин, автор исследования «От рабства к свободе. История афроамериканцев», писательница Джампа Лахири, в русском переводе ее рассказы были опубликованы в журнале «Иностранная литература», и драматург Том Стоппард, чья трилогия на русскую тему «Берег утопии» награждена в Америке 7 премиями Тони. Британский университет графства Суррей планирует открыть крупные филиалы в Китае и еще одной азиатской стране. Лекции и семинары будут проводиться на английском языке. Цель университета – стать международным учебным заведением, соответствующим духу глобализации. В Риме открылась выставка «Поп-арта». На ней представлены более 100 работ 50 классиков этого направления, включая Роберта Раушенберга, Джаспера Джонса, Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Класса Олденбурга и других. В Милане умер крупнейший итальянский журналист Энцо Бьяджи. Во время Второй мировой войны он был участником сопротивления. Бьяджи брал интервью у Роберта и Эдварда Кеннеди, Джулио Андреотти, Софии Лорен, Вуди Аллена и других знаменитостей. В 2003 году он опубликовал книгу, в которой рассказал о любви к умершей жене. В этой книге Бьяджи обращается к ней. «Дорогая Лючия, я пишу тебе письмо, которое ты никогда не прочтешь. Мое письмо – это попытка побыть с тобой еще немного».
С новостями культуры был Игорь Померанцев. И еще об одном событии подробнее. В России завершается год Китая. Завершается он уникальной выставкой, которая открылась в историческом музее. Название проекта «Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка».
В экспозиции 115 изделий, самые ранние из которых относятся ко второму веку до нашей эры. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как известно, шелковую ткань наравне с фарфором и порохом изобрели именно в Китае. Из музеев этой страны в Москву сейчас привезли подлинные сокровища, редкостной красоты, образцы ткани и одежды самых разных эпох. Диву даешься, как могли сохраниться все эти старинные и даже очень древние вещи. Вот разъяснение Ольги Гордеевой, научного куратора выставки с российской стороны.
В песках внутренней Монголии необыкновенно сухой климат позволил сохранить эти уникальные образцы древнейшего шелка. Там создались при захоронениях совершенно уникальные условия, которые в других частях света практически не встречаются. Только поэтому такие древние образцы смогли дойти до наших дней, местами даже сохранив свой цвет.
То есть это все археологические вещи?
Большинство из них – да.
Вопреки таким распространенным и дилетантским представлениям о том, что китайский орнамент – это все сплошь драконы и пионы, мы видим на древних образцах фигурки, составленные как бы из геометрических частей, такие угловатые.
Это своеобразная технология окрашивания нитей шелковых, так называемая узелковая техника. Части шелковых нитей завязывались в определенных местах, и каждый фрагмент нитей окрашивался в свой собственный цвет. А потом при ткачестве вот и получался такой своеобразный угловатый рисунок. Вот такая техника сохраняется до сегодняшнего дня в тканях Средней Азии. Так называемые абровые ткани Узбекистана, Таджикистана. И это безусловное влияние древней, очень сильной, самобытной китайской культуры.
То есть изначально это было изобретено в Китае?
Да, так же, как и сам шелк.
В Россию китайские шелка впервые попали в качестве посольских даров в конце XVI века. Пошли они на воинские знамена и царские одеяния. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Завершает нашу программу вторая часть рубрики «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему одной из крупнейших американских компаний пришлось извиняться за арест в Китае китайского журналиста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты наконец-то вскоре получат нового министра юстиции. Во вторник юридический комитет Сената одобрил кандидатуру судьи Майкла Мьюкейси на пост министра юстиции. Этот пост пустовал несколько месяцев после ухода в отставку Альберто Гонсалеса, критиковавшегося за политизацию министерства. Процедура обсуждения кандидатуры Мьюкейси затянулась на несколько недель. Скептичные сенаторы требовали от кандидата заверений в том, что он не позволит администрации расширительно толковать положение законов, определяющих правила ведения борьбы с терроризмом. Многие законодатели обвиняют Белый дом в том, что заключение в тюрьму на базе в Гуантанамо лиц, подозреваемых в терроризме, неконституционно, что крайние меры дознания, применяемые к ним, не соответствуют духу американских и международных законов, что мониторинг телефонных и интернетных переговоров подозреваемых сомнителен с точки зрения закона. Они требуют от Мьюкейси заверений в том, что он не позволит администрации выходить за рамки закона. Сомневающиеся получили от кандидата все заверения, кроме одного. Он отказался признать один из видов дознания, который называется «водяная доска», незаконным, чего от него требовали сенаторы. Они, впрочем, удовлетворились его обещанием запретить этот способ допроса, если Конгресс примет на этот счет соответствующий закон. Диета Аткинса, еще не столь давно крайне популярная среди тех, кто хочет потерять вес, не поступаясь удовольствиями традиционного стола, может нанести ощутимый вред организму. К такому выводу пришли ученые из Мэрилендского университета, поставившие целью оценить долгосрочные последствия изменения, вызываемые в организме разными диетами. Диета Аткинса, суть которой заключается в приеме животной пищи, животных жиров и почти полном отказе от углеводов, взволновала в свое время десятки миллионов мясолюбов, которые успешно сбрасывали вес, действуя от противного, потребляя жир. Возникла даже мини-индустрия, производящая продукты от Аткинса. Теперь же ученые подозревают, что апологетам диеты Аткинса придется расплачиваться за похудание потенциально серьезными проблемами. Они обнаружили, что питание, согласно Аткинсу, до 10% повышает содержание в крови испытуемых плохого холестерина. На 30-40% повысились воспалительные процессы в сердечно-сосудистой системе, ухудшилось состояние крови. В то время как диеты с низким содержанием жира дали прямо противоположные результаты. При этом диета Аткинса в самом деле помогает сбросить вес. Вывод врачей: зачем рисковать здоровьем, выбирая мясо, если можно похудеть с пользой для здоровья, предпочтя овощи. Одна из крупнейших интернетных компаний Yahoo стала объектом негодования американских законодателей, обвиняющих ее в выдаче китайским властям имени оппозиционного журналиста. Во вторник руководителям Yahoo пришлось отчитываться в Конгрессе за действия, которые, как утверждают сенаторы, недостойны американской компании. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник двое руководителей крупнейшего поискового интернет-портала Yahoo вынуждены были давать показания в Комитете по международным отношениям Палаты представителей об одном из эпизодов деятельности компании в Китае. 3 года назад американская компания по требованию китайских властей предоставила личные данные человека, совершившего, по их словам, политическое преступление. Этим человеком оказался журналист Ши Тао. Его преступление – рассылка по интернету закрытого партийного меморандума о запрете упоминания трагедии на площади Тяньаньмэнь в 89 году. Он получил 10 лет тюрьмы. Руководство Yahoo сначала утверждало, что не знало об угрозе Ши Тао, затем призналось, что все же знало, но у ее китайских сотрудников не было другого выхода, кроме как подчиниться требованиям китайских властей. Могла и должна ли была американская компания действовать по-другому? Прокомментировать это дело я попросил президента Йорктаунского университета в Денвере, штат Колорадо, Ричарда Биширджияна. Это одна из морально-этических дилемм, с которыми сталкиваются американские компании, работающие в странах с недемократическими режимами. Поступив так, Yahoo фактически стала на сторону коммунистического режима в Китае. По-моему, это возмутительно. С другой стороны, любой, кто подписывается на сервис портала Yahoo, должен помнить, что контракт содержит ряд условий. Не знаю, как этот контракт выглядит для граждан Китая, но в Соединенных Штатах он подразумевает, что интернет-компания может передать ваши личные данные Федеральному бюро расследований или другому правительственному агентству, если они того потребуют. Выдача имени журналиста китайским властям – поступок, без сомнения, аморальный. Но компания Yahoo не нарушила американского законодательства. Не исключено, правда, что подобные слушания приведут к изменению американского законодательства, и тогда подобные действия могут повлечь строгое наказание. А как решаются подобные дилеммы в США? Такие вопросы возникают в контексте борьбы с терроризмом. Как раз в ходе предвыборной кампании серьезно дебатируется право служб безопасности требовать от телефонных компаний распечатки номеров, по которым звонил подозреваемый. Некоторые компании предоставляют такие распечатки, а некоторые нет. Например, Quest Communications отказалась, в то время как другие согласились. Но для пользователей интернета, как в Китае, так и в США, бесспорно одно. Если вы подписали контракт с интернет-компанией, не удивляйтесь, что она хранит в своем распоряжении все ваши данные. Во время слушания в Конгрессе генеральный директор Yahoo Джерри Янг и управляющий делами компании Майкл Каллахан извинились и выразили сочувствие матери китайского журналиста Ши Тао, оказавшегося за решеткой после того, как компания уступила требованию китайских властей об идентификации оппозиционера.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Продюсер Михаил Касторов. В прямом эфире был Марк Крутов. Продолжит наш эфир программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.